Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Амаш Бенуа». Начнем с другой темы. «Родина примет» к истории газеты «За возвращение на родину», рассказывает историк Игорь Петров.
«16 апреля 1955 года в Берлине в конференц-зале Дома национального совета состоялась пресс-конференция Комитета за возвращение на родину. Пресс-конференция была созвана ведомством печати при премьер-министре ГДР по просьбе этого самого комитета. На конференции присутствовало более 80 корреспондентов демократических газет и 50 корреспондентов, представляющих буржуазную печать». Таково было официальное сообщение, из которого мировая общественность узнала о новой советской пропагандистской инициативе. О ней мы сегодня и поговорим, полистаем вместе с вами пожелтевшие страницы газеты, которая до 60-го года так и называлась «За возвращение на родину», а потом была переименована в «Голос родины». После окончания Второй мировой войны за границами Советского Союза находились миллионы бывших советских граждан. Это были военнопленные, вывезенные насильно остарбайтеры, а также люди, которые отправились на Запад добровольно вместе с отступающими немецкими частями, опасаясь репрессий за сотрудничество с оккупационной администрацией или просто не желая возвращаться под добрый сталинский прищур. Большая часть из них вернулась домой в ходе послевоенной репатриации. Официальная статистика говорит о почти 5,5 миллионах возвращенных советских граждан, в том числе более 1 800 000 военнопленных. Но сотни тысяч остались на Западе. В 1952 году советские ведомства, здесь я использую данные из статьи Виктора Николаевича Земского, оценивали численность второй эмиграции в 450 000 человек. Реальная, предполагаю, была несколько больше. Примерно 3/4, однако, составляли выходцы из Западной Украины, Белоруссии и Балтийских стран, для большей части которых вопрос о возвращении в СССР просто не стоял, так сказать, по определению. Хотя отдельные эстонцы, латыши, литовцы, западные украинцы и белорусы потом в СССР все-таки вернулись. И, кроме того, на Западе оставались, разумеется, многочисленные представители первой, послереволюционной эмиграции. Кто-то уже ассимилировался, но кто-то так и не прижился в новых странах обитания. Некоторые из них потом вернулись в СССР, тоже вскоре после войны. Самый известный пример – руководители и активисты Союза советских граждан во Франции, судьбы многих из которых сложились после возвращения трагически. Но многие колебались и еще не были готовы сделать столь решительный шаг. Вот на эту аудиторию, в первую очередь, конечно, на первую названную группу, на эмиграцию, попавшую на Запад после Второй мировой, на свежих эмигрантов, так сказать, и были нацелены громкоговорители вновь созданного Советского комитета. Слово «громкоговорители» использовано здесь не только в переносном смысле, потому что у комитета была своя радиостанция, которая вела передачи для соотечественников за рубежом. В этом смысле инициатива зеркалила методы психологической войны, применяемые американской стороной. Конкретно создание радиостанции, на которой я веду этот свой рассказ, «Радио Освобождение», оно впервые вышло в эфир 2 годами раньше. Но об антисоветской пропаганде мы когда-нибудь поговорим отдельно, а сегодня вернемся к советской. Итак, в середине апреля 1955 года комитет обращается к живущим за рубежом соотечественникам. Процитирую часть этого обращения. «Дорогие соотечественники, братья и сестры, к вам обращают свое слово ваши сограждане, члены комитета за возвращение на родину. Мы вместе с вами испытали все тяготы жизни на чужой стороне и ныне, возвратившись в родные края, живем в кругу близких, друзей, трудимся, воспитываем детей, уверенные в своем и в их будущем. Мы знаем, как тяжело вам живется. Многие из вас недоедают, не имеют человеческого жилья, не имеют самого главного, что нужно человеку – честной работы. Но даже те из вас, кто сегодня по воле слепого случая сыт, кто благодаря тысяче ухищрений и унижений умудрился обеспечить себя сегодня, разве они могут быть уверены в завтрашнем дне? Мы знаем также, что мешает вам возвратиться. Вас удерживает страх. Да, страх, навеянный лживой пропагандой заокеанских господ и их подлых приспешников, которые твердят вам денно и ношно, будто бы вас в советской стране встретят как отщепенцев, будут вас притеснять, посылать на принудительные работы. Не верьте им, это ложь. Возвращайтесь, Родина примет вас. Даже тех, кто, не вытерпев лютого голода и побоев, вступил во враждебные нашей стране воинские организации, вроде бесславной РОА или национальных батальонов. Даже тех, кто, движимый страхом смерти, согласился поступить к оккупантам на службу. Даже тех, кто виновен перед Родиной. Родина примет. Нашей стране дорога каждая пара честных трудовых рук. Каждый работник физического и умственного труда найдет здесь свое место в сплоченных рядах миллионов советских тружеников. Возвращайтесь, дорогие соотечественники. Родина помнит о вас, Родина вас зовет. Подписано это воззвание было 17 членами комитета. Председателем комитета стал генерал-майор Николай Филиппович Михайлов, бывший командир 5-й гвардейской танковой бригады. Он попал в плен в мае 1942 года, будучи раненым. В плену находился сначала в офицерском лагере Хамельбург, затем за просоветскую агитацию был направлен в концлагерь Флоссенбюрг и за то же самое в июле 1944-го переведен в Дахау. Дело в том, что во Флоссенбюрге многие военнопленные были заняты на военных заводах, поэтому администрация стремилась там изолировать просоветских агитаторов. Был освобожден американцами, через Париж репатриирован в Советский Союз, после проверки уволен в запас по состоянию здоровья. Вот этот человек и возглавил комитет, который по его фамилии на Западе стали называть Михайловским. Замечу, что уже в основу всего конструкта заложена некоторая алогичность. Комитет был призван убедить оставшихся на Западе граждан, что плен вовсе не является прегрешением. Но во главе его был поставлен генерал, единственным прегрешением которого и было пребывание в плену. В комитет вошел также еще один узник Хамельбурга, тоже отправленный за просоветскую агитацию в концлагерь, бывший начальник штаба 113-й стрелковой дивизии Николай Митрофанов, попавший в плен осенью 1941 года под Вязьмой. Там же попал в плен и тоже в конце войны оказался во Флоссенбюрге, а потом в Дахау, литературовед Алексей Дубовиков, один из героев книги вашей, Иван Никитич, «Хранители наследства», принимавший впоследствии активное участие в знаменитом издании «Литературное наследство». В комитете за возвращение на родину он исполнял обязанности секретаря, и, вполне возможно, процитированное нами воззвание было написано именно им. Далее в комитет входили украинский писатель Игорь Леонтьевич Муратов, тоже бывший военнопленный, ставший редактором, собственно, газеты «За возвращение на родину», герой Советского Союза, летчик Александр Разгонин, режиссер Николай Досталь, который через несколько лет снимет известный фильм «Дело пестрых», а на съемках следующего фильма трагически погибнет. И также в комитет входили представители союзных республик, или, как сказали бы сейчас, люди, принятые в комитет по колониальной разнарядке – эстонец, латыш, литовец, узбек, грузин, украинец. К слову, грузин Шалва Маглакелидзе и украинец Иосиф Крутий были представителями первой волны эмиграции и, насколько я могу судить, единственными представителями комитета, к которому советской власти могли быть реальные претензии, потому что до репатриации они состояли действительно в антисоветских эмигрантских организациях. Итак, газета «За возвращение на родину» издавалась в Берлине. Сначала она выходила два раза в месяц. С 1956 года стала выходить еженедельно, а затем и два раза в неделю. Таким образом, в год выпускалось около 100 номеров. Это была четырехполосная газета, содержание которой тематически можно разделить тоже на четыре таких больших блока. Первый – это официоз. Официальные правительственные сообщения, в том числе коммюнике о поездках Хрущева, тексты его речей, стенограммы речей на съездах партии и так далее. Каждый, выросший в Советском Союзе, подобное наполнение газетных страниц помнит прекрасно. С флангов это величественное идеологическое здание подпирали безымянные заметки об успехах социалистического строительства. Жанр тоже прекрасно знакомый любому жителю Советского Союза. Вот, когда заводу «Красный Аксай» было поручено изготовить для дружественного индийского народа партию модернизированных культиваторов, рабочие дали слово досрочно справиться с этим заданием. Конец цитаты. Кроме того, к официозу относились и сообщения самого комитета, в том числе интервью, в первое время, кстати, довольно многочисленные, которые комитет давал иностранным, в том числе западным журналистам. Второй тематический блок – повествование о вернувшихся домой. В каждом номере газеты было от полудюжины до дюжины заметок, написанных либо от третьего лица, либо от первого лица самими возвращенцами, часто в форме писем, обращенных знакомым, родственникам и друзьям, оставшимся на Западе. Пара таких заметок всегда сопровождалась фотографиями возвратившихся на новом месте работы или в кругу семьи, на худой конец одиночными фотографиями. Приведем в качестве примера один из таких типичных рассказов. Старший лейтенант медицинской службы Павел Тебеньков попал в немецкий плен в январе 1945 года. Газетной статьи этого нет, но мы можем узнать это из современных баз данных. То есть, эта история верифицируется. В конце 49-го он отправился из Германии в США. И это верифицируется, подтверждается базой данных Бада Рользина. Приглашающая сторона в транспортном листе скрывается за почтовым ящиком в калифорнийской Санта-Пауле. Но из статьи мы узнаем, что это, цитата, компания Citrus Associated вывозила из Западной Европы дешевую рабочую силу на апельсиновые плантации, и дешевые руки перемещенных лиц пригодились. Говорили нам потом, что прямой нужды в дополнительных рабочих на плантациях, пожалуй, не было. Нас привезли для того, чтобы сломить упорство мексиканцев, не желавших работать на плантациях за мизерную плату, назначенную компанией. Так это было или нет, не знаю. Знаю только, что мексиканцы, работавшие на цитрусовых плантациях, штат Калифорния, Портервилл, на нас, перемещенных, смотрели очень косо. Платили им, как и нам, по 15 центов за ящик собранных апельсинов. Плата ничтожно малая. Конец цитаты. Доктор Тебеньков попытался устроиться по специальности. В университете Миннеаполиса экзаменовался по анатомии, физиологии, патологической анатомии, бактериологии, гигиене и биологической химии. Но работу так и не получил. Промыкавшись еще несколько лет то упаковщиком, то санитаром, принял решение вернуться на родину, о чем со страниц газеты и сообщил городу и миру из Ленинграда. Кстати, Павел Тебеньков дожил в Советском Союзе, потом в России до почтенного возраста. Он фигурирует в одном из списков ветеранов в 2005 году, уже за 90 лет ему к этому времени должно было быть. Вот подобные рассказы, основанные большей частью на реальных фактах, в этом особых сомнений нет, публиковались в газете из номера в номер, менялась только география и детали эмигрантских невзгод. В этом жанре было еще несколько интересных особенностей. Часто публиковался полный почтовый адрес возвратившегося у городских жителей с точностью до номера квартиры, с понятным посылом «пишите напрямую, интересуйтесь, спрашивайте, как дела у возвратившихся». Также часто в таких письмах использовались личные обращения к оставшимся на Западе, нередко перечислялось до десятка фамилий. Ну и кроме того, в этом жанре было несколько повторяющихся, снова и снова возвращающихся на страницы газеты героев, которые после первого рассказа об их счастливой судьбе на родине снова и снова рассказывали о новых, еще более счастливых переменах в их судьбе, или отвечали на поступившие к ним вопросы, или развеивали распространившиеся на Западе неблагоприятные слухи. Но, разумеется, вся эта переписка курировалась КГБ и частично, вероятно, товарищем майором и велась.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Родина примет» к истории газеты «За возвращение на родину». Рассказывает историк Игорь Петров.
Третий блок газеты тематически примыкает ко второму. Это письма живущим на Западе от их советских родственников, отцов, матерей, жен, детей. Так же, как правило, с фотографиями близких, ждущих возвращения заблудших сыновей и дочерей. В большинстве случаев, как мне представляется, это были не обращения наугад, то есть родственники знали, что адресат обращения действительно жив и находится на Западе, и узнать они это, конечно, могли только тоже от товарища майора. Проиллюстрируем этот раздел письмом, которое могло бы войти в одну из первых передач нашего биографического цикла о биографиях непростых людей, в котором мы рассказывали о судьбе капитана Южакова на Западе Петровского, публиковавшегося под псевдонимом Сабик Вагулов. Не вошло оно в ту передачу, потому что на момент ее записи я, к сожалению, этого письма еще не нашел. Вот это письмо со страниц газеты «За возвращение на родину». Письмо Южакову Владимиру Федоровичу. «Дорогой папа, к тебе обращаются твой сын Юра, дочь Майя и наша двоюродная сестра Ада. Мы все очень хотим, чтобы ты вернулся к нам на свою родину. Мы все живем хорошо, только одно печалит нас. Нет с нами нашей милой мамы, которая умерла 21 ноября 1946 года. Я живу сейчас на Урале, в Свердловской области, на станции Монетная. Работаю на ремонтно-механическом заводе старшим комплектовщиком сборочного цеха. Я также заочно учусь на третьем курсе Московского лесотехнического техникума, по окончании которого буду техником-механиком. Майя получила высшее образование и работает преподавателем истории в Казахстане, в городе Темиртау. Она замужем и имеет двух дочурок, твоих внучек. Ада учительствует неподалеку от меня. Ты меня, наверное, все еще считаешь маленьким сынишкой, а ведь я уже глава семьи, женат, имею полуторагодовалого сына. Приезжай к нам по адресу: Свердловская область, станция Монетная, улица Ворошилова, дом 16, квартира 1, или к Майе, Казахская ССР, Карагандинская область, город Темиртау, улица Панфилова, дом 22, квартира 27. Теперь ее фамилия Ковалева. Твой сын Юрий Южаков. Конец цитаты. Замечу на полях этого письма, что с Майей Владимировной Ковалевой мне в 2011 году посчастливилось коротко поговорить по телефону. Но со временем газета стала публиковать короткие в 3-4 строчки объявления о розыске пропавших во время войны родственников. Информация об этих своеобразных списках последней надежды постепенно распространилась по всему Советскому Союзу, что вызвало огромный приток объявлений в редакцию. Причем в этом случае это был полный самотек без всякого участия товарища майора. Вскоре эти объявления стали занимать в газете целую полосу, потом две полосы, потом стали раз в месяц выходить четырехполосные номера, полностью содержащиеся только объявления, иногда даже шестиполосные номера. Кстати, это бесценный источник для базы данных «Память народа», комплементарный к уже имеющимся документам. Если его в будущем удастся учесть, это, безусловно, облегчит поиск информации о пропавших без вести во время войны. И, наконец, четвертый, последний блок – рассказы о тяжелой жизни на Западе. Здесь нет никакого сарказма, эмигрантский хлеб всегда был черств, а после войны особенно. Редакции не нужно было ничего выдумывать, достаточно было пользоваться имеющейся информацией, в сборе и обработке которой, опять-таки, конечно, помогал товарищ майор. Следует отметить, что география сообщений, иногда подаваемых как подобие репортажа, иногда как письма с мест, была весьма широка, кроме понятных и очевидных Германии, Франции, Бельгии, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии, присутствовали довольно неожиданные экзотические адреса, африканские страны, Филиппины. На страницы газеты попала, в частности, удивительная история литовца Константинаса Антонайтиса, сражавшегося во время войны на стороне вермахта, а после войны записавшегося во французский иностранный легион, направленного во Вьетнам, там перешедшего на сторону партизан и, с его слов, 9 лет воевавшего вместе с партизанами против французов в 100 километрах к северу от Сайгона. Этот рассказ мне, правда, пока верифицировать не удалось. Дополняли этот блок фельетоны и стихотворные произведения. На ранних стадиях фельетонная составляющая газеты несла прямо-таки марктвеновскую мощь. Цитата. «Зачем бывшему агроному Николаю Григорьевичу Рубан за мизерную плату подметать улицы Регенсбурга? Для чего Григорию Крикуну собирать по грязным закоулкам тряпье, за которое он не может выручить денег даже на ежедневное пропитание? Что заставляет интеллигентного человека А. Буханцева, живущего в Аугсбурге, на рассвете собирать возле домов американцев объедки?» Конец цитаты. Приведем также в сокращение и образчик поэтического творчества со страниц газеты. «Бесследно годы пролетают, в чужом краю старею я, меня Сибирью здесь пугают, Сибирь же родина моя. Подите прочь вы злые слухи, и так уж сам себя глажу. Пошел в Роа я с голодухи, теперь в Бразилии сижу. Я здесь страдаю, изнываю, мне каждый день как 10 лет. Советский консул в Уругвае, а на билет крузейра нет. Не надо мне другого края, лишь тот, где слава Ермака. Тайга родная, золотая, Иртыш – великая река». Конец цитаты. Но в целом сатира на страницах газеты не только высмеивала нехороших людей, но и сочувствовала угнетаемым им хорошим людям. Характерно, что в первые годы существования газеты граница между хорошими и нехорошими людьми была проведена максимально лояльно. В нехорошие записывались лишь американские акторы психологической войны, то есть сотрудники спецслужб, сотрудники американского комитета по освобождению от большевизма и так далее. Одного из руководителей американского комитета, Исаака Пэтча, на газетных страницах почему-то упрямо именовали Пейджем. Также, конечно, нехорошими были сотрудничающие с американцами эмигрантские организации НТС, ЦОПС, БОНР и так далее, и их руководители. Но на этом все. Тут совершенно сознательно проводилась черта, а все остальные были сочтены потенциальным объектом пропагандистской вербовки и тем самым не подлежали поруганию на газетных страницах. В этом смысле доходило до курьезов. Например, полковника Константина Крамиади, белого эмигранта, организатора одного из первых антисоветских формирований из бывших военнопленных в составе вермахта в 1942 году, впоследствии активного участника власовского движения, впоследствии сотрудника радио «Освобождение» как раз на момент этого письма. То есть он был антисоветчиком до мозга костей. Тем не менее, со страниц газеты «За возвращение на родину» его поздравляли с Новым годом, причем совершенно серьезно. Впрочем, такой нейтралитет продержался недолго, и уже вскоре показное дружелюбие уступило место логике пропагандистской борьбы, для которой, конечно же, были нужны мишени. Помимо этих четырех блоков, существовали специальные поводы, как правило, связанные с пропагандистским сопровождением перебежавших на советскую сторону видных деятелей миграции. Именно с такого повода комитет и начал свое существование. На его первой пресс-конференции, с анонса которой мы начали нашу передачу, общественности был представлен бывший профессор истории Харьковского университета Владимир Василакий, который раскаялся в своем сотрудничестве с финансируемыми американцами эмигрантскими организациями. Уже подзаголовки репортажа о пресс-конференции дают вполне исчерпывающее представление о ее содержании. Вот эти заголовки. «Мое место среди моего народа. Американский комитет вербует шпионов и диверсантов. Мышиная возня эмигрантских заправил. В погоне за подачкой. Разложение эмигрантской верхушки. Рядовые эмигранты стонут от нищеты и бесправия». И заключал на пресс-конференции профессор: «Видя страдания рядовых эмигрантов, я понял, что, находясь в эмиграции, я никакими способами не смогу облегчить их участь. И, не желая дальше мириться с таким положением, порвал с эмиграцией и возвратился на родину». Конец цитаты. Впоследствии профессор еще не раз гостил на страницах газеты. В частности, читатели узнали, что он нашел себе работу в Государственном музее истории Полтавской битвы, где, цитата, «начал изучение памятников Полтавской битвы и ее документации, так как ему поручено обслуживание учащихся средних школ и студентов, посещающих музей». Конец цитаты. Другой сравнительно крупной рыбой, которой мог похвастаться комитет, был журналист Борис Ольшанский, о котором мы уже рассказывали в отдельной передаче. Ну и, наконец, следует упомянуть первого директора русской библиотеки в Мюнхене, ныне Толстовская библиотека, Владимира Залесского. В этом случае мы можем взглянуть, так сказать, за кулисы побега, так как отчет об этом побеге сохранился в документах противоположной стороны в архиве ЦРУ. Вот цитата из этого отчета. Благодаря посредничеству Бориса Николаевского и директора Института изучения культуры и истории СССР Бориса Яковлева, Залесский вошел в контакт с главой Американского комитета по освобождению от большевизма в Мюнхене мистером Пэтчем. Залесскому удалось убедить Американский комитет взять на себя финансирование библиотеки и зарплату всем ее сотрудникам. Были приобретены новые книги. Сегодня в библиотеке около 11,5 тысяч томов. В июне 1955 года Виктор Залесский обратился с новым предложением в Американский комитет. Он предложил открыть в Мюнхене русский культурный центр, который должен объединить все разрозненные русские политические группы. Залесский считал, что центр должен возглавить он, но под влиянием Бориса Яковлева Американский комитет решил передать руководство центром в руки госпожи Крыловой. Между Залесским и Крыловой началась свара, так что пришлось вмешаться немецкой полиции, отобравшей ключи у Залесского и вручившего их Крыловой, что, по всей видимости, и стало причиной бегства Залесского в Восточный Берлин. Далее автор отчета упоминает, что Залесский увез с собой картотеку читателей библиотеки, более 1000 имен, биографических данных и адресов, которая давала очень хороший срез русской эмиграции в Мюнхене, а Мюнхен, вспомним, был на тот момент главным послевоенным эмиграционным центром, главным центром идеологической борьбы в Европе. И, естественно, эта картотека облегчила советским чекистам работу по установлению личностей интересующих их лиц. Сам же Залесский вернулся к семье в Астрахань и писал оттуда в газету «За возвращение на родину». «Мне, естественно, хотелось бы, как и прежде, читать лекции в ВУЗе. Но 14 лет сделали свое дело, мне предстоит месяца два усиленно поработать, чтобы опять вернуться к любимому занятию. Теперь, когда я лично встречал людей, вернувшихся по амнистии из мест заключения, за которыми были по существу те же проступки перед Родиной, как у вас, кому я обращаюсь, теперь, когда я своими глазами увидел, как относятся на родине к возвращающимся, я имею полное моральное право заверить вас: оставьте ваш страх». Это письмо уже конца 1955 года. Слушатели вправе меня спросить: а что за амнистия, о которой упоминает Залесский? Дело в том, что само создание комитета в апреле 1955-го было лишь первой частью советской двухходовки. Главный ход был сделан 17 сентября, когда указом председателя Президиума Верховного Совета Ворошилова была объявлена амнистия советских граждан, сотрудничавших с оккупантами во время войны. Согласно ей, освобождались из мест заключения все осужденные по большинству подпунктов печально известной 58-й статьи, в том числе по 58.1 «Измена Родине», на сроки до 10 лет. Все осужденные на сроки до 10 лет освобождались. Осужденные на сроки свыше 10 лет, для них срок сокращался наполовину. Тут, правда, на полях следует отметить, что советская власть не была последовательна в части размера наказаний. По собственному опыту обработки персональных данных могу сказать, что в 1946 году большая часть осужденных за сотрудничество с врагом получала, как правило, 10 лет ИТЛ, а вот в 1949 году примерно за те же прегрешения бывало, что получали и 25 лет. И как вариант, 10 могли превратиться в 25, если дело рассматривали и открывали по вновь открывшимся обстоятельствам.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Родина примет» к истории газеты «За возвращение на родину». Рассказывает историк Игорь Петров.
Но вернемся к амнистии. К сентябрю 1955-го осужденные сразу после войны на 10 лет свой срок отсидели уже практически полностью, так что в этой части амнистия носила скорее знаковый характер. Куда важнее, по крайней мере для эмигрантов, был 7-й пункт указа. Вот он. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от ответственности и тех ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период, если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины или явились с повинной. Нельзя сказать, что после амнистии в Советский Союз хлынул прямо поток бывших коллаборантов. Но количество их, несомненно, увеличилось, хотя, конечно, в большинстве своем это были рядовые бойцы восточных батальонов, легионеры, пропагандисты, сотрудники оккупационной администрации. Из сравнительно крупных фигур можно назвать разве что майора Хачика Хачатряна во время войны, попавшего в плен и командовавшего казачьим полком в составе вермахта. Майор Хачатрян вернулся в Ереван, после чего тоже стал постоянным гостем на газетных страницах. Но в указе присутствовал еще пункт 4, который гласил не применять амнистии карателям, осужденным за убийство и истязание советских граждан. Некоторые, опрометчиво возвратившиеся, впоследствии из-за этого пункта не попали под защиту указа. В частности, можно назвать вернувшегося в 1957 году из Австралии Александра Строганова. Он был в 1970 году арестован по делу Гехаймфельд-полицая 520, был на процессе приговорен к 15 годам лишения свободы и умер в заключении в середине 70-х. Отметим, что газетой и радиопередачами агитация не заканчивалась. По адресам эмигрантов, которые были сочтены целевыми персонами, рассылались специальные агитационные письма. Такие письма приходили и от лица Василакия, о котором мы говорили, и от лица Залесского, о котором мы говорили. Здесь, в Мюнхене, в полицейском архиве, мне попалось письмо, написанное от лица Леонида Вербицкого. Это был уже так называемый новейший, то есть перебежавший на Запад уже после войны эмигрант, вступивший в Центральное объединение послевоенных эмигрантов, ЦОПЭ, которое тогда возглавлял небезызвестный Григорий Климов. А затем как раз перебежавший обратно. И вот уже из Советского Союза он писал или якобы писал бывшим товарищам. «Многие из вас спят на скамейках и бульварах Мюнхенского парка Englische Garten. Вспомните, как я выдавал вам по 50 пфенигов, чтобы вы могли купить пару булочек или проехать трамваем. Скажу по правде, такой наймит американской разведки, как Кронзас, пропивал вместе с Климовым в ночных кабаках те средства, которые получал под маркой помощи вам. Я не раз составлял фиктивные денежные счета для отчета перед американской разведкой, ибо я сам был таким, как вы, и боялся потерять то маленькое пособие, которое имел». Кстати, отметим, что в одном из фельетонов в газете «За возвращение на родину» действительно упоминается некая картотека ЦОП, согласно которой отдельным нуждающимся выдавались минимальные суммы по 50 пфенигов, другим, впрочем, куда более крупные суммы. То есть, возможно, в Советский Союз свою картотеку привез не только товарищ Залесский, но и товарищ Вербицкий. Интересно, что одним из объектов пропагандистской разработки был избран Леонид Пылаев, бывший сотрудник русскоязычной поднемецкой пропаганды, а после создания радио «Освобождение» его постоянный автор, выступавший на радио с сатирическими антисоветскими фельетонами, крайне популярный в эмигрантской среде. Тем не менее, было сочтено, что Пылаев недоволен условиями своей немецкой жизни, хотя как раз в этот период он начал сниматься в немецких фильмах и получать неплохие гонорары, и вот в июле 1956 года к Пылаеву обратился лично генерал Михайлов. Цитата. «Уважаемый соотечественник, не обижайтесь, что я обращаюсь к вам без имени и отчества. К сожалению, мне остается неизвестным, как вас по-настоящему зовут. То ли вы Леонид, то ли Иван Иванович. Ведь у вас много имен, а тем более фамилий. Пылаев, Павловский, Октябрев и т.д. Ваши знакомые по Мюнхену, теперь уже возвратившиеся на родину, много говорили о вас, как о хорошем, талантливом человеке, который гибнет, с каждым днем все глубже погружаясь в грязное болото эмигрантской жизни. Они просили помочь вам вырваться из этого болота. Поэтому я и решил написать вам это письмо, чтобы откровенно, как русский русскому, изложить вам свои мысли. По словам тех же товарищей, вас гнетет тоска по родине, вам опостылило эмигрантское существование, вам хочется вернуться домой». Ведь вы неоднократно признавались им в откровенных беседах, что ненавидите своих нынешних шефов, презираете себя самого и свою работу, ими оплачиваемую. Вы говорили, что готовы все бросить и уехать, но не знаете, как это сделать. А главное, что вас останавливает страх за допущенные в прошлом ошибки, страх перед ответственностью за годы работы на ненавистной радиостанции. И вот вы продолжаете эту постылую жизнь, пляшете под дудку своих шефов и заливаете вермутом или шнапсом горечь тоски по родине. Вы, конечно, опасаетесь, что как только вы попадете в Берлин или переступите границу СССР, вас тотчас же арестуют. Вы боитесь, что вам не будет дано возможности свободно жить и трудиться. Но ведь эти страхи напрасны, они внушены вам той ложью и клеветой, которую усиленно распространяют ваши малоуважаемые шефы. Генерала поддержала, это был конец цитаты, генерала поддержала вернувшаяся из Мюнхена в Киев Галина Олейник, в прошлом тоже диктор радио «Освобождение». Вот цитата из ее письма. «Пусть моя весточка вас обрадует, пишу вам, Леня, с родины. Конечно, вы знаете о том, что я работаю по своей любимой специальности. Наверное, вы слушали меня. Устроилась я с дочуркой хорошо, как и полагается человеку. С чувством горечи вспоминаю неприглядную жизнишку в Мюнхене, а о вас и моих друзьях храню самые теплые воспоминания. Мы ведь были настоящими друзьями. Как поживаете вы, Леня? Что с вашим шевролетом? Наверное, умудрились еще раз разбить. Леня, соберитесь с мыслями, подумайте о будущем сына. Мой вам совет, бросайте бесперспективный Мюнхен, возвращайтесь домой. Такому талантливому человеку найдется и работа, и заслуженный почет». Можно видеть, что все эти письма составлялись по известному шаблону. Вступление, констатация неудовлетворенности адресата нынешними условиями жизни, рекомендация возвратиться, обязательные гарантии светлого будущего в Советском Союзе и указания на напрасность любых страхов. Но были и вовсе не безобидные пропагандистские мероприятия, о которых мы тоже можем узнать из архивов мюнхенской полиции. Так, в частности, уже знакомая нам Валентина Крылова, возглавившая русскую библиотеку после бегства Залесского, сообщала в полицию. Цитата. «В почтовом отделении Мюнхен 62 я абонирую ящик под номером 12, и, кажется, во вторник, 17 апреля 1956 года, на этот адрес неизвестным лицом было доставлено письмо. В начале письма мне ставится в вину, что на своей нынешней должности в библиотеке я выступаю против русского народа. Указывая на библиографический бюллетень, который мы издаем раз в два месяца, говорится, что с помощью него распространяются ложь и ненависть к русскому народу. Также мне пытаются дать понять, что изданием этого бюллетеня я способствую лишь продвижению по службе моего шефа мистера Пэтча. Далее сообщается, что моей деятельности против русского народа хотят положить конец. И кроме того, поясняется, что это письмо я должна счесть предупреждением. Письмо подписано группой «Сокол». В качестве даты указан март 1956 года. В четверг, 19 апреля, около 12:10 в моем кабинете Лессингштрассе 4 раздался телефонный звонок. Звонила неизвестная мне персона мужского пола. После того, как я взяла трубку и сказала «Русская библиотека», звонящий спросил, Валентина ли Николаевна с ним говорит. Когда я подтвердила это, звонящий сказал: Следующее. Мы приняли решение вас ликвидировать, после чего немедленно положил трубку, так что я была не в состоянии задать ответный вопрос. Через несколько месяцев, судя по полицейскому досье, Крыловой было доставлено еще одно письмо от все той же виртуальной группы «Сокол». Вот оно. «Госпожа Крылова, вы все продолжаете свою враждебную деятельность против Родины? Прекратите, пока не поздно. Сделайте библиотеку только культурным центром, но не рассадником клеветы на Россию. Предупреждаем по-добру. Учтите, что вам не поможет ни Пейч, ни ему подобная сволочь. За вашими действиями мы следим, и все скитальцы знают о ваших действиях, направленных во вред нашему Отечеству». Валентина Крылова в итоге не пострадала и проработала в Толстовской библиотеке до выхода на пенсию в 1974 году, но на фоне других активных мероприятий советской разведки в Мюнхене в то время, увенчавшихся убийством в 1959 году Степана Бандеры, ее опасения, конечно, были вполне обоснованы. Ну что ж, и в заключение, конечно, надо попробовать ответить на вопрос, насколько эффективна была деятельность комитета. Полной статистики у меня, к сожалению, нет. Сам генерал Михайлов оценивал ее в марте 1956 года не очень высоко. Он в одном из интервью, сказав, что общее количество перемещенных лиц в Германии оценивается примерно шестизначным числом, указал, что советских граждан, вернувшихся в Советский Союз через Берлин, было более 500 человек. То есть за год вернулось более 500 человек из Германии. Понятно, что данные только за год, но некоторое представление о масштабах они дают. Другой статистический срез дает эмиграция из Аргентины. Там тоже есть статистика. В 1956 году и далее нанимались даже целые пароходы для перевозки репатриантов. Всего, однако, с 1955 по 1960 год в Советский Союз выехало около 4000 человек. Так как Аргентина и Германия были в числе стран, в которых репатриация шла особенно активно, думаю, что вот эти данные дают некоторое представление об эффективности работы комитета. Как уже говорилось, если не брать в расчет репатриантов, которые отличились в кавычках в антипартизанских и иных карательных операциях и впоследствии за это в Советском Союзе арестованных, в целом на этот раз Советский Союз обещания перед репатриантами относительно амнистии выполнил. Ну, например, те, кто вернулись в 20-е, в начале 30-х и попал под сталинский террор, им повезло куда меньше. Но, разумеется, это не значит, что переезд в Советский Союз и обустройство на новом месте всегда шли так гладко, как об этом рассказывала газета «За возвращение на родину». В 2006 году Евгений Жирнов, работавший в советских архивах, опубликовал в «Коммерсанте власть» статью, в которой цитировал многочисленные жалобы репатриантов, поступившие в общий отдел ЦК КПСС. Цитата. «В городе Ростове-на-Дону из 111 семей, прибывших в 55-56 годах, только 9 получили ведомственную площадь или площадь в домах местных советов. Все остальные живут у родственников и на частных квартирах, а 6 семей в гостинице. Гражданин Уваров, прибывший в Советский Союз в 55-м году из Болгарии, с семьей в 5 человек, живет в сарае, бывшем свинарнике, без отопления, с земляным полом, уплачивая за проживание в нем хозяину по 150 рублей в месяц. Семья гражданина Сеника, приехавшего в июле текущего года в город Ростов из Франции, живет у матери жены, где занимает одну кровать в общей комнате. На кровати спят жена с сыном, а сам он вынужден спать на полу. В ближайшее время они ждут второго ребенка. В связи с отсутствием жилья ими возбуждено ходатайство о выдаче визы на обратный выезд во Францию». Конец цитаты. Конечно, такие случаи были не единичными и показывают, что на самом деле скрывалось за парадным газетным фасадом. И тем не менее, саму амнистию и инициативу Михайловского комитета можно в контексте хрущевской оттепели расценивать как шаг гуманистический, позволивший тем эмигрантам, которые не сумели найти себя на Западе, или тем, которые боялись вернуться, опасаясь преследования за коллаборационизм, начать в Советском Союзе новую жизнь. А ведь слова «Советский Союз» и «гуманизм» нам удается соединить в одном предложении не так часто, куда реже, чем это случалось в речах советских генсеков.
«Родина примет» к истории газеты «За возвращение на родину» рассказывал историк Игорь Петров.